Глава 10. Зима задает вопросы.
Ресурс маневровых исчерпан. Сориентировать корабль не можем. Погасить скорость не можем.
Долдонил в ушах голос Бижана, сухой и монотонный.
Извините, ребята, подстраивайтесь сами.
Лючана было плохо. Муторно, жарко, душно. Единственный глаз он отключил усилием воли. К горлу подкатывали рвотные спазмы. Подавление их стоило чудовищных усилий. Не хватало еще наблевать в шлем. Дело было не в том, что установка искусственной гравитации сдохла окончательно, а к невесомости он не привык. Последний экскурс в прошлое, на 53 года назад, дался очень тяжело. Сейчас он расхлебывал последствия.
«Это потому, малыш, что ты тогда еще не родился», — предположил маэстро Карл. «Заглянул в прошлое, где тебя нет. Огрызок восстановил, что сумел». Но твое хлипкое человеческое естество, постарайся избегать таких спектаклей.
Ага, постарайся, будто я могу ими командовать.
А ты учись, дружок,
дал совет добряк Гишер.
Кто из вас двоих главный? Подчинишь огрызок, глядишь и вживется. Нет, вырастет и уйдет. Сгоришь, как полковник. Не нравится? Значит, из штанов выпрыгни, а покажи, кто в доме хозяин.
Возразить было нечего. В отличие от предыдущих, экскурс запомнился не цельным действом, но нарезкой из плоских стоп-кадров с комментариями. Большинство комментаторов Лючано узнал по голосу. Маэстро Карл, Гишер, профессор Штильнер. Четвертый голос, Тарталья мог в этом поклясться, принадлежал Нейраму Пульчинелло. Хотя он ни разу не слышал голоса Антиса, кроме как в волшебном ящике. Ну, разве что единственная фраза в гладиатории. Прав, маэстро. Нечего соваться туда, где нас нет. Ни в прошлое, ни в будущее. В башке сумбур, в ушах звон, на лбу испарина. Дышать тяжело. Прогулка в шлюз тоже не прошла даром. Или у нас кислород кончается. От страшной догадки Лючано непроизвольно включил глаз. Он лежал, пристегнутый к креслу, разложенному горизонтально. В двух других ложах были зафиксированы близнецы. Дети по-прежнему спали или пребывали без сознания. За пультом обосновался Бижан, ведя переговоры со спасателями. По обе стороны от него ангелами-хранителями висели в воздухе гитарист с барабанщиком, придерживаясь за спинку капитанского кресла. Юлия обнаружилась в дальнем углу. Кто-то из вейхтенов оказался джентльменом, уступив даме свое кресло. Лица всех блестели от пота. Загнанной лошадью храпел барабанщик. С шумом вздымалась широченная грудная клетка гитариста, стремясь прогнать сквозь легкие как можно больше воздуха бедного кислорода. Бижан говорил с трудом, преодолевая одышку. Словно не по радио общался, а из последних сил взбирался на горный пик. Легкие самого Лючана работали как испорченный насос, издавая жалобные всхлипы.
«Отказали компенсаторы инерции. Гравитация – ноль. Вы нас размажете, если начнете тормозить своими двигателями». «Да». Сначала эвакуация к вам на борт. Потом вы гасите скорость и выводите мое решето на орбиту. Только так. Иначе спасете кучу трупов.
Ответы собеседников были слышны только трубачу. На обзорниках кургузый спасательный бот, уравняв скорость с нейрамом, заходил на стыковку. Спасатели маневрировали с осторожностью хирурга, делающего пластику стареющей миллиардерши. «Где мы?» – подал голос Лючано. Во рту пересохло, в горле першило, распухший язык еле ворочался. Вдобавок, мочевой пузырь истерически вопил караул.
«Очнулся! Живой!»
По лицу гитариста расплылась улыбка.
«Подлетаем к Тамиру», —
сообщил барабанщик. «Тамир? А, ну да». Поверх изображения рубки поползли светящиеся строки. Морс не замедлил откликнуться на мысленный вопрос.
«Тамир. Третья планета в системе оранжевого карлика Марзино. Масса 0,9, гравитация 1,1, в году 412 суток, сутки 0,95 стандартных, среднегодовая температура минус 14 градусов по водяной шкале, нисходящий снежный покров, статус протекторат Терра Фимы второй планеты системы, население около 17 тысяч человек, преобладают горняки и служащие двух грузовых космопортов, колонизация и разработка ресурсов начаты 7 лет назад».
«Будет холодно», — подумал Тарталья. «И на особые блага цивилизации рассчитывать нечего». «Вы умеете заставить людей волноваться, Барготта? Но, честное слово, я рада, что вы живучий.
5,5 минут вместо 4. Гиф вас на себе вытащил».
Барабанщик с гордостью хмыкнул. Вот уж от кого не ожидал. Сперва избил на пару с гитаристом, потом рвался пристрелить. И нате, бросился вытаскивать, рисковал.
«Спасибо»,
— шепнул Лючана потрескавшимися губами. Барабанщик махнул рукой. «Пустое, мол». И едва не улетел под потолок рубки. К счастью, в последний момент он успел вцепиться в спинку кресла. Вовремя. Нейрам тряхнуло.
«Есть стыковка. Внимание! В шлюзовом и соседних отсеках вакуум. Скафандров у нас нет. Пройдуйте отсеки воздухом, проверьте герметичность и только тогда входите. На корму не суйтесь, мы в рубке. Передаю коды замков». «И поторопитесь, у нас кончается воздух».
Дисплеи ожили. По ним поползли цифры, диаграммы. Прямо в воздухе под потолком возникла объемная схема Нейрама. Ряд отсеков в районе шлюзовой камеры горел красным. Но вот, один из них сменил цвет на зеленый, следом второй.
«Что я пропустил?» — обратился Лючана к Юлии.
«Шаммарк нас выручила. Вышла из Нейрама в центральной дюзе. Антис ушел в волну. Нас швырнуло так, что в систему влетели чуть ли не на полусвете. Компенсаторы справились, зато аккумуляторы сразу сдохли. Спасатели поймали сигнал».
«Отстегиваемся»,
— оборвал капитан рассказ Помпелянки.
«Путь свободен, давайте, пошевеливайтесь».
Вейхтен даже не пытался скрыть радость. «Лишь бы у них на боте гальюн работал», — подумал Тарталья, высвобождаясь из фиксаторов. Спас-бот совершил посадку в угловом секторе космодрома. Сразу за хлипким ограждением, собранным на скорую руку с чугунных стоек и алюмопластовых труб, начинался лес, весь в снегу.
«Тайга»,
— поправил издалека опытный маэстро Карл.
«Это называется тайга. Помнишь, Мальцов рассказывал».
Голос маэстро, даром что внутренний, утонул в свисте ветра и вое пурги. Деревья-великаны, чьи вершины терялись в кипящей мгле, качались, взмахивали разлапистыми ветвями, роняя пучки игл, будто хлопали в ладоши, приветствуя гостей. Бурую, местами пепельно-серебристую кору, сплошь в бородавках, покрывали шрамы. Среди могучих стволов, прячась в танце вьюги, мелькали тени, гибкие, нервные. Хотелось верить, что это призраки, а не хищники. А если хищники, то сюда они не придут. Ледяная крупа секла наотмашь. Накрыть космодром силовым колпаком никто и не подумал. Здесь, на Тамире, чье освоение едва началось, это была недопустимая роскошь. Вокруг посадочного квадрата, за робкой границей микроячеистого бетона, оттаившего от огня из дюзбота, наросли сугробы. Лючана не слишком удивился, обнаружив между сугробами дядьку в термодохе и шапке-ушанке с совковой лопатой в руках. Ловко орудуя инструментом будущего, дядька расчищал путь к рыбатому автокару, к счастью, крытому.
«Садиться быстро!»
— уведомил допотопный громкоговоритель с крыши кара.
«Машину мне не морозить, печка на нуле еле тянет».
Чувствовалось, что водитель испытывает мало уважения и к спасателям, и к спасенным. Выстроившись гуськом, все затрусили по дорожке, организованной дядькой-дворником. Выданные заранее шубы пришлись как нельзя кстати. Иначе нейрамцев зря спасали, замерзли бы как цуцики, не дойдя до вожделенной печки. При каждом вдохе нос каменел от холода, словно хирург, готовясь к операции, ввел пациенту в обе ноздри метелочки с анестезией. Выдох сопровождался облаком пара. Дышал свободно один Тарталья. Его берег шлем Морса. Зато он почти ничего не видел. Камеру глаза залепило хлопьями снега. Возможность проморгаться конструкторы системы не предусмотрели. Или бедняга не знал, как ее включить. Замыкая процессию, слепо уставясь в затылок идущего впереди Бежана, он вжимал голову в плечи, стараясь уберечь остатки тепла. Подошвы скользили, влажность здесь была сумасшедшая. Бетон заиндивел, покрылся литком, предательски уходя из-под ног. Колени дрожали от усталости и напряжения. Бурный полет на Нейраме давал о себе знать. «Упадешь, костей не соберешь». Он еле сдерживался, чтобы не ухватить Бежана за плечо. Или жилетка выручит. «Китта, курортная Китта, не ценил я, дурак, твой дивный климат».
«Ты что, слепой?»
Как выяснилось,
Он уже с полминуты тыкался в ступеньки автокара, не соображая поднять ногу и войти в салон. Выскочив из кабины, водитель ухватил его подмышки и с силой, достойной гидравлического домкрата, втолкнул в кар. Вслед донеслась брань, скомканная ветром. Дверь захлопнулась. Герморезина с шипением затянула стыки, отсекая зиму. Спасенные зашевелились, откидывая капюшоны, чихая, сморкаясь, протирая глаза. Спасатели уже успели влезть в кар через переднюю дверь. Они хохотали и пускали по кругу булькающую флягу размером с колесо. Спасенным выпить не предлагали. Видимо, боялись отравить.